наш любящий Господь и Спаситель, Бог наш, во имя Твоей любви благослови нас. Благослови, Господи, и вспоминание, память мою посети, сердце мое, дух мой, чтобы собеседование с братом моим о жизни прожитой, маленькой моей, было благословением и для тех, кто прочитает, послушает, во славу Твоего святого имени. Аминь. 1933 году на Западной Украине, в Івано-Франковской области, в Коломийском районе, село Підгайчики. Жизнь моя проходила, детство мое в селе. Отец мой был верующим человеком. И не по званию просто верующий, а был по-настоящему верующий человек. Вначале он был православной веры человек, а затем побывал во Франции, познакомился с евангельско-баптистским учением от французов и уже с Франции приехал как реформатор на село. Вскоре на селе образовалось 60 семей верующих. И было хорошее служение проходило. С помощью братьев из Швейцарии был построен в селе двухэтажный молитвенный дом. Вот. Со всеми классами, удобствами. И Швейцария много помогала установлении веры в той местности на Западной Украине. Но с моментом объединения Украины, западных областей Украины с Россией и с приходом к власти атеизма в эту местность, резко дело изменилось. Молитвенный дом отобрали под клуб. Верующие не устояли в гонениях, и с 60 семей, 6 семей осталось верующих. Это было в 40-е годы туда, под 40-е годы, к моменту войны. Ну, отец оставался верующим человеком, и что подчеркнуть, важно, что мои наблюдения детские, в моей памяти, что он очень чтил Бога. Несмотря на жизнь в селе, ни одно воскресенье отец не работал. Физической работы. Все в субботу заканчивались работы заранее. Приводил себя в порядок. Вот, и ждали воскресного дня, как великого праздника. Даже в дни жатвы чтили очень Господа. Весь день были молитвенные служения, собрания. Очень много слушателей всегда в селе приходили слушать. Библия читалась на украинском языке, и так проходило детство. Отец не терпел пустоты, вакуума у нас в жизни ребят. И меня, я рос с братом своим родным, он на 3 года меньше меня, Ярослав. Отец постоянно загружал нас, чтобы мы не были праздны. Каждому новому богослужению мы должны были выучить или псалтаря псалом на память, или стихотворение, которое он получал, журналы многие, и с этих выбирал стихотворение, давал нам учить. Мы знали очень много стихов из псалтаря, где-то много псалмов, песнопение, живо проходило служение. Затем война, отец уходил на войну, мы оставались с мамой одни, перенесли очень много лишений, голода, особенно во время войны, эвакуация, голод, разруха. Вот это из-за того, когда 5 человек семьи, и все верующие дети, значит, повырастали. Да, и трудный период самый, как я говорю, был военный период, где много пришлось испытать горя, лишений. Отца забрали на войну. Он был далеко, на Дальнем Востоке, возвратился после войны в 46-м или 47-м году с войны. Трудная жизнь на селе, налоги очень большие на все, все доходы, которые до поры даже приходили, забирали все, не думая о том, что останется нам в обложении налогов. И размышляя над всем, что происходит, отец выехал в Донбасс. В 49-м году отец, значит, вначале один выехал в Донбасс, в Ворошиловградскую область, в город Лисичанск, а затем мама и младшие мы, кто оставались в семье, выехали в Донбасс. Вот в Донбассе, собственно, и началась моя жизнь, такая уже сознательно христианская верующая жизнь, когда, влившись в Лисичанскую церковь, молодежь, я увидел, что молодежь в состоянии неважном. Это уже были 50-е годы. И Дух Святой побуждал меня оживлять молодежь, быть как-то среди молодежи, начинающим дело молодежное. И стремление было к тому, чтобы Господа любить, больше Богу служить. Ну, короче, то, что отец посеял в молодости, в юности, оно очень крепкие корни дало. Уже ничего не могло. Никакая атеистическая мораль, школы, окружение, никогда ничто ни на время не колебало веру, что там может есть Бог, может нет. Это было очень крепко. Мы настолько верили отцу, он нас пережил такие трудности, что нельзя было ему не верить. И для нас он был авторитет. И его такое старание угодить Богу, служение, оно осталось навсегда в сердцах. Вскоре на Донбассе, здесь, в Ворошиловградской области, пришло время, созрели к тому, чтобы вступить в завет с Господом и принять крещение. И было заявлено об этом в церкви Лисичанской, что желание есть. Это было в 50-м где-то году, 51-м, 51-м, наверное, или 2-м.
Церковь большая была.
В Лисичанске регистрированная церковь насчитывала где-то свыше 100 человек. Небольшая церковь. Но пресвитер очень был предан властям. Он ни малого, ни большого не делал без разрешения власти. И старшего пресвитера. Ярошеня пресвитер, он строгий был пресвитер, церковь держал в дисциплине, можно сказать. Вот. Но зато власти очень слушал. И когда заявляла молодежь на крещение, то здесь над молодежью проходили те испытательные такие периоды, как и по всей стране. Значит, задавалось молодежи вопрос, будешь ли служить в армии, будешь ли принимать присягу. Если скажешь, не буду принимать присягу, значит, к крещению не допускались. Но у меня горел огонь, очень хотелось принять крещение. И я заявил в 52-м году, в 51-м году о том, что прошу преподать мне крещение. Мне было 18 лет, мне отказали. Отказали мне в крещении, вот, и я остался в таком состоянии, а тут скоро, значит, призыв в армию должен быть. И я сокрушался, искал, где бы принять крещение. В 52-м году, с 51-го по 52-й год, я поехал в Жданов встречать Новый год. Город Жданов. Пригласили меня туда. У нас был брат один, такой стойкий, твердый брат в вере. И он уехал туда, в Жданов, жить. и пригласил туда в гости Скляренко Володя. Я поехал туда к нему встречать Новый год. А он, видимо, уже братьям там сказал Жданове, что вот есть юноша один, хочет принять крещение, но ему там не преподают крещение. Встретили Новый год, пришли к нему на квартиру и уже думали ложиться спать. Это уже было за полночь, как вдруг приходит один старец. Вот, старенький, я его и до ныне не помню фамилии. Седовласый, такой приятный, такой дедуля. И беседует со мной на тему крещения. Задает мне вопросы многие. Учит где-то около часа, больше. Вот. А потом говорит, что вы меня звали? Этот брат мне как-то дает сигнал, что скажи, что крещение хочешь принять. Но я подумал себе так, что сейчас испытание пройду, а летом скажет, приедь и крестим. Когда брат настойчивался, что вы хотите, старец этот, ну, я уж тут в радости говорю, крещение принял. Собирайтесь, пойдем. И мы в январе 52-го года вот, с братом, с свидетелями несколько человек, у братьев, кто у дома был, взяли тулупы, вот этот старец с нами, и отправились на берег Азовского моря. Это было ночью, где-то часа в 4 утра. 3-4. И когда пришли на берег, помолились, брат упустился в воду старенький, стал проламывать лед. Мне стало его жалко. Я быстро мобилизовался и проломил луночку такую, чтобы можно было меня окунуть. И брат мне преподал там крещение в Азовском море. После мы вышли, и он меня очень просил не запоминать его фамилию, так как ужесточились репрессии, и его могло ждать неприятность. И признался нам, что у него, если бы врачи, говорит, знали, что я сделал, то меня бы, говорит, наказали сами врачи. У меня хронический катар горла, и мне ни в коем случае в холодную воду нельзя упускаться. Но, говорит, ради дела Божьего, ради истины, ради того, что вот так молодежь стремится, ей отказывает, все же Бог во всякое время находит в себя служителей, которые совершают дело Господне, и дал мне обильное наставление, можно сказать, после крещения, подписал открыточку хорошую и сказал, забудь, помни, что был такой старец, но не, лучше не узнавай, как мое имя, как моя фамилия, потому что будут тебя спрашивать.
Какие из этих пожеланий вот, вы принесли на всю жизнь, запомнили?
Самое такое пожелание, которое тронуло меня в его наставлении, это пожелание верности Богу. Пожелание быть верным. Вот я помню, как он мне на это обращал внимание, что дни неверия, дни измены, будь верен до конца. И вот эта верность, и вот этот образ его стоит имени предо мной. Конечно, он уже давно, наверное, почил, отошел к Господу старик, но вспоминалось мне часто, что у Бога всегда, во всякое время были рабы, которые дело Божие делали. При любых репрессиях, обстоятельствах дело Господне не останавливалось. Вот. И я уехал со Жданова к себе домой в Ворошиловградщину в большой радости. Я уже член церкви. Но я, как каждый юноша, не знал, что еще ожидает меня впереди. Вскоре я уехал в Ворошиловград на учебу. Я учился там, в школе бухгалтеров, на бухгалтера. И начал участвовать в Вечере Господней, в собрании большой в Ворошиловграде, там областной центр Ворошиловград, на старший пресвитер Гайворонский был там такой, Антон Васильевич. И он совершал Вечерю Господню. Я участвовал. Ну, поучаствовал один раз, ничего. Поучаствовал второй раз, ничего. На третий раз уже, видно, кто-то донес ему, что я где-то принял крещение нелегально, и он пристально наблюдал за мной, буду ли я участвовать, выделил меня. Это от меня не было не скрыто. Взоре только после уже богослужения, после вечери Господь сказал: «Степа, останешься, я хочу с тобой беседовать». И продолжительно беседовал со мной и допрашивал меня: «Кто тебя крестил? Мы тебе разрешим участвовать, все, только скажи, кто тебя крестил?» Я говорю: «Филипп меня крестил». Он говорит: «Таких Филиппов сейчас развелось много, надо сказать, кто тебя крестил». Я говорю: «Я не скажу». «Тогда я запрещаю тебе участвовать в вечере Господне». Ну, отделенного братства не было, как сейчас, нам сейчас легче рассуждать. А тогда трудно было. И вот некоторое время в таком томлении у меня проходило. Молодежь очень ходатайствовала, просили его всегда. Вот, потому что как-то среди молодежи Господь благословил меня, и в самом Ворошиловграде молодежь жила так, слава Богу. Мы стали разбором заниматься, ну, как могли тогда. Он за этим наблюдал, ему было старшему пресвитеру указание, чтобы следить за молодежью, чтобы она не особенно активничала. И он не разрешал мне долгое время участвовать. Затем, значит, кончилась моя учеба, переехал я опять в Лисичанск. И тут и со стороны родителей, друзей: «О, если бы ты так принял крещение, как другие дети, значит, то, мол, не было бы и тебе препятствия, а так вот ты не можешь нигде участвовать в вечере Господне». Я написал ему, этому старшему пресвитеру, такое письмо, что если не разрешаете мне участвовать в вечере Господне, я ухожу в пятидесятники или в субботники, не думая это делать, но как-то его надо было побудить на такую мысль, на разрешение. И он дал ответ после этого моего письма пресвитеру, что я разрешаю принять, но пусть он скажет, кто его крестил. Точно как брат предвидел это. Ну, я обратился, рядом с Лисичанском была община в пролетарском городе, в Ворошиловградской области. Пресвитер был более мягкий человек, добрый такой, Фома Михайлович Горбунов. И меня приняли в эту церковь, членом церкви. Утром, а уже вечером мне разрешили говорить там проповедь. Я уже говорил Слово Божие. Итак, значит, проходило время у меня вот в Лисичанске, в труде, среди молодежи, вот до 57-го года.
Это была ваша первая проповедь?
Да, это была первая проповедь.
А вы можете вспомнить, о чем
проповедовали? О любви Божией. Первая проповедь у меня была о любви. Меня учил брат, что этот, что когда ты начнешь проповедовать, не ударяйся в глубины там, а начни проповедовать о Божьей любви. Имей эту тему через всю свою жизнь. И я говорил о любви на тему о том, что издали явился мне Господь, Иеремия 31 глава 3 стих, и сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и посему простер к тебе мое благоволение». Вот, вскоре назревал вопрос женитьбы. И я к этому вопросу серьезно относился, очень серьезно. В страхе Божьем, в постах и молитвах, чтобы Господь мне послал по сердцу моему друга, и так Господь услышал мою молитву. Вскоре я предложил сестричке одной. Как-то мне сказал один брат, я только приехал туда, на Донбасс, проходили мимо дома, и он мне говорит, что а вот в этом доме живет очень хорошая одна сестра, Ася, очень серьезная сестра. Ну и больше ничего. И я так наблюдаю, как юноша за ней. И вот однажды я шел с ней сообщение. Шла нас группа молодежи. И она несла что-то в руке. Я спросил: сестра, что ты несешь? Она говорит: крем для лица. Вот. Я в своей жизни не люблю, вот, когда женщина, жена особенно, мажется какими-то пудрами, кремами и прочее. Я это не уважаю. И так я остался до ныне. И я проводил с ней беседу, что неужели ты не удовлетворяешься той красотой, что тебе Бог дал, а ты посредством крема что-то хочешь лучше достичь. Ну, как я мог тогда в юности ей это говорить? Она этот флакон, ну, видно, на дому заказывала, что там дорого ей обошелся этот флакончик крема, этот пузырек. Она его выбросила куда-то в огород, чей-то чужой сад, и говорит: если брат мой соблазняется, вовек мяса не буду есть. И выбросила этот пузыречек. Такой примерчик жизни мне подсказал о том, что это будет послушный человек, послушная жена. Вот. И вскоре я ей предложил, вот, не выйдет ли она за меня замуж. Она в то время училась. Училась в институте в городе Ставрополе, когда была на каникулах в 56-м году, я ей предложил, что хочу ее взять женой. Не согласна ли пойти за меня замуж? Она ответила, что подумает и мне скажет. И уже уехав в институт, оттуда написала мне, что согласна, молилась, Бог ей открыл сердце и согласна. И вот мы ждали год, переписывались, пока она приедет в 57-м году, и вступили в брак. В 1957 году сочитывал нас Григорий Иванович Майборода. Это служитель нашей местности, брат, который... Впоследствии я еще ниже о нем немножко скажу. После женитьбы сразу в 57-м году, только поженившись, мы сразу переехали в Ставрополь. Ей еще предстояло год заканчивать институт. Это было в 57-м году.
На свадьбе вас пели?
Пели, ты имеешь в виду? Ну а как же? Не, мы уже богослужение провели, хотя в 57-м году, но уже независимые. У нас уже образовалась рядом с Лисичанском община, которая уже не стала подчиняться всех Б в 57-м году. Эту общину образовал вот этот брат Скляренко Володя, он с Жданова вернулся и образовал там общинку, которая уже... выделилась из состава, была никому независима, и у нас свободно проходило служение. И поэтому мой брак, уже наш брак, это был свободный брак. Все окружающие друзья приезжали из окружающих общин, мы на улице проводили служение, что в то время не проводилось. На улице было служение, на улице был радостный брачный пир. И после этого, на следующий же день, мы уехали в Ставрополь на Кавказ. Там началась наша совместная семейная жизнь. Она заканчивала институт, а я устроился работать, значит, в одно учреждение бухгалтером по специальности. И влились в церковь. Церковь в Ставрополе в то время была большая, до 700 членов церкви. Хороший хор церкви. Много проповедников было в церкви. И сразу пресвитер запросил о мне нашу поместную церковь Лисичанскую, откуда я выехал. Получил оттуда положительный ответ. Он допустил меня до служения. Бог благословил, особенно с молодежью, с друзьями там, оживление. Друзья радовались, что вот так хоть на малое время Бог послал меня туда им. И это не сокрыто стало от взора КГБ, которые к тому времени в этой церкви Ставропольской имели очень много агентов своих уже. даже с числа наших верующих. Очень многие на них сотрудничали, и даже, допустим, я уже потом понял, что «Что проповедуешь» записывалось даже, чтобы передать почти слово в слово. И вскоре, через небольшое время, на работу ко мне подъехал подполковник из Комитета госбезопасности. Фамилию я его не припомню сейчас, вот, не вспомню я его фамилию, и усиленно, значит, беседовал со мной о том, чтобы, значит, я дал согласие на сотрудничество с органами КГБ. Это началось с 1957 года. Вопрос такой был, что, значит, для того, чтобы спалось нам спокойно, вот, не исключено, что у среду верующих проникнет какой-то шпион, какой-то предатель, вот, и нам надо, чтобы мы вовремя его обезвредили, да, и чтобы вы спали спокойно, и мы. А для этого надо, чтобы, если кто-то новый появится в общину, или проповедник какой-то заезжий, чтобы вы нам сообщали. Мы вам больших загрузок давать не будем. Вот в таком направлении. Сердце мое, еще юное в то время, очень насторожилось, и я не дал ему согласия никакого. И только когда уже выходить, беседа была краткой, когда выходить из кабинета начальника, а начальника он выпроводил из кабинета его же, а мы глаз на глаз беседовали, то он мне сказал, что когда сейчас сотрудники спросят, где ты был и с кем разговаривал, что ты скажешь? Я скажу, вызывали КГБ. Это говорить нельзя. И дверь опять закрывает на замок. Ты что? Ну да неправду. Я говорю, неправду не говорю. Я неправду не говорю. Как это молодой советский человек в интересах Родины, и ты не можешь никаких интересов. Всякая неправда есть, грех написано. Я неправду говорить не буду. Это его очень насторожило, так разгневался он по этому вопросу сильно. И начал даже так грубо со мной, но видит, чтобы не переборщить. Все, мы еще с вами встретимся. Через время меня вызвали в серый дом. Дом, там очень большое здание в Ставрополе, не помню уже улицу, давно был, 30 лет скоро. И вызвали меня туда. Конечно, когда я попал к ним, немножко меня в эти кабинеты, когда я увидел там сколько охраны, и как двери одна за одной закрываются железные, у меня дрогнуло немножко сердце, и я так смутился. Но потом настолько вот как бы ободрился тем, что вспомнил слово Господне, и пришла мысль такая, кто эти необрезанные, что ты перед ними дрожишь. И у меня какая-то горячая струя по всему телу прошла, такая смелость, что вскоре, когда меня завели в кабинет и начали по очереди 4 часа со мной беседовать несколько человек КГБ, вот, и обрабатывать меня усиленно, только дай подписку на сотрудничество, и я им сказал нет. Они очень этим были огорчены, очень были возмущены, и какие они меры не принимали, что они и угрозы, и посулы, и, мол, на тебе вот пальто какое хорошее, это ж тебе государство, а ты не хочешь помочь. Я говорю, это вопреки моей совести. А ты сожми свою совесть, показывает вот так кулак, сожми свою совесть. Я говорю, это вы делаете, мы делать это не будем. Я не буду с вами сотрудничать. Не буду, и все. Пусть вплоть до того, сгнием там туда, что хотите делайте, я не буду с вами иметь никакого дела. Это было мое начало, я еще не знал, что ждет впереди меня. Вот с ними сколько еще встреч. И это было начало. Мне было тогда всего 24 года, и вот так они начали обработку. Но я знал, что уже в церкви очень много с ними сотрудничает, и когда выходил от них, я всегда в церкви говорил, что нас заставляют делать, И даже говорил, заявлял, что многие сотрудничают с ними. И можно было уловить аудиторию в церкви, их же много народа, кто головы прячет сразу вниз. Пальцами посчитаешь этих сотрудников, как они бедные прятались. Да, когда вот так смело за кафедрой говоришь, много уже там, говорю, работает, и сжимают совесть, как мне говорили. Вот, а я с кафедры говорю, но говорю, смотрите, друзья, это погибель. Вот. Да, и когда я им сказал, не буду с вами сотрудничать ни за что, пиши расписку. Ну, сейчас бы, конечно, и уже после я таких расписок не писал, а в то время я опыта не имел, да и вообще братство еще не имело, я пишу за расписку, что я такой-то, такой-то, вот, значит, обязуюсь не распространять беседы, которые проводились со мною работниками Комитета госбезопасности, вот, и отказываюсь, это под их диктовку я пишу, отказываюсь сотрудничать с органами КГБ. Отказываясь сотрудничать. И я помыслил, думаю, а не будет ли мне что-то плохо, что я отказываюсь. И добавляю, по вопросу тайной работы среди еванских христиан-баптистов. Да, другой подошел, какой-то, видно, старший из них, говорит, мы же тебя это не диктовали, зачем ты это написал? А один из них подошел, говорит, что написал, то написал, пусть будет. И изгнали меня из КГБ. Иди вон. Если бы знали, друзья мои, вот кто слушать будет, кто будет это когда-то, значит, вникать в это, что с какой радостью я выходил с этого, с этих этажей. Мне казалось, я на крыльях орлиных слетал, потому что свободный от этих оков, от этого ярма, от этих пут. Я прибежал сразу к пресвитеру, побежал. И стал ему рассказывать, что я вот свободный, так и так, изгнали меня оттуда. Но видно, он сотрудничал с ними, он меня поддакивал. Вот, а что я мог знать, когда еще детское сердце. После этого, как я отказался с ними сотрудничать, они взялись сильно за жену в институте. И вообще за всех учащихся в высших учебных заведениях города Ставрополя. Там медицинский институт. Там сельскохозяйственный институт, это город студентов. И они всех верующих, если даже он не верующий, но родители верующие, всех с институтов поисключали. А поскольку жене уже был последний курс института, то ей сказали так, Бог или диплом. Выбирай одно из двух. Бог или диплом. Жена, конечно, приходила домой, мы молились об этом, и она им заявила так, дешевый ваш диплом, чтобы я отказалась от Господа. Если я с дипломом завтра умру, кому я нужна? Вот, я остаюсь верна Богу. И ее беременную, значит, в 58-м году на выпускных экзаменах заваливает буквально. Идет сдавать один экзамен, двойку ставит. Тот профессор возмущается, что его коллега поставил двойку. Сам на своем очередном экзамене тоже ставит двойку. Третий экзамен тоже двойку. И я ей сказал, больше не ходи экзамен сдавай. Раз они тебе сказали Бог или диплом, значит, они специально действуют.